на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Александр Лукашенко подчас поездки у Смолявіцкий район пригрозил увести у аграрном комплексе военное становище до уборки. Туроператоры отмечают, что зацікавленне белорусов отпочинком у Крыма фактично зникло. Помер знаный перекладчик белорусской литературы Владимир Чапега. Про это да іншая тягом ближайшей полгодины. У Донецку з раніцы не было актыўных баявых дзеянняў, бакі падводзяць вынікі дня ўчорашняга. Кіеўскія ўлады паведамляюць, што ўкраінскае войска нібыта ўсталявала кантроль над аэрапортам у Донецку, а баевікі, што знаходзіліся ў будынку тэрміналу, забітыя. Аднак у раёне аэрапорту па-ранейшаму чуваць страляніну. Пацверджаных дадзеных пра страты пакуль няма, але размова можа ісці пра дзясяткі загінулых.
Аэропорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери. Значит, у нас потерь нет. Операция с утра продолжается в Донецке.
Заявил выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справаў Украіны Арсен Авакаў. Ён дадаў, што не ведае дакладнай колькасці стратаў у шэрагах сепаратыстаў, але дапускае, што гэта дзясяткі чалавек. Тым часам мэр Данецку Александр Лук'янчынка сцвярджае, што ў часе баявых сутыкненняў у рамках антытэрарыстычнай аперацыі ў Данецку загінула 40 чалавек, двое з якіх гэта прадстаўнікі мірнага насельніцтва. Жыхары Донецку стараюцца лішні раз не выходзіць на вуліцу. Шахцёры адмаўляюцца выконваць патрабаванні баевікоў з групоўкі так называемай Донецкай народнай рэспублікі, якую Генпракуратура Украіны прызнала тэрарыстычнай арганізацыяй. Пра гэта распавёў Радыё Свабода галоўны рэдактар сайту «Навіны Донбасу» Алексей Мацука.
Шахтеров террористы пытаются мобилизовать всех всяческими способами на то, чтобы люди выходили и боролись за собственным правительством, что само по себе абсурд, конечно. Они занимались мобилизационной кампанией неделю до этого, и на митинг на площади Ленина вышло всего 1000 человек, а сейчас они пытаются мобилизовать людей и идти воевать с собственной армией. Я думаю, это закончится все провалом. Единственное, что проблема какая для общества, люди не знают, не понимают, кто приходит, кто стреляет, кто уничтожает имущество горожан. Например, хоккейный клуб «Донбасс» сегодня был разгромлен, полностью сожжен. И это одна из достижений города Донецка, области и страны. Это уникальное здание, которое было построено на бюджетные деньги. Террористы его сегодня уничтожили. Сообщения приходят о том, что шахтерские автобусы, которые везут людей на смену, их останавливают вооруженные люди с флагами ДНР и требуют, чтобы половина шахтеров шла сдавать кровь на нужды террористов, вторая половина, чтобы шла воевать за так называемую ДНР. Шахтеры поднимают бунты против этого, никто не соглашается и требует вести дальше автобус, отталкивая террористов, иногда слышна стрельба.
Распавёў Свабодзе галоўны рэдактар сайту «Навіны Донбасу» Алексей Мацука. Антытэрарыстычная аперацыя ў Донбасе ўзмацнілася адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк павіншаваў Пятра Парашэнку з паспяховым абраннем на пасаду прэзідэнта. Горача віншую вас і спадзяюся, што перспектыва вольнай брацкай Украіны пад вашым кіраўніцтвам будзе светлай і пераможнай разам з вольнай Беларусі. Слава Украіне! «Живе Беларусь», пише Пазняк у віншаванні. Раней Порошенку повіншавав так само лідер руху «Говори правду» Владимир Някляєв. «Віншую вас з блискучою перемогою на президентських виборах. Нехай одинство, яке виявив український народ, стане зарукою неподільності України. Віру, що ви зробите для цього все махчиме і немахчиме. Верніть у Україні мир і спокій», написав у своєму віншаванні Владимир Някляєв. А Міністерство заміжних справ у Білорусі констатувало, що позачарговыя выбары прэзідэнта Украіны праходзілі ў беспрэцэдэнтна напружанай абстаноўцы, аднак заявіла, што Беларусь паважае выбар украінскага народу. Ну а зараз стаўленне да гэтага выбару слухачоў свабоды.
Украіна практычна выбрала прэзідэнта, і ўсё бы было хорошо, если бы не жертвы рэвалюцыі і не продолжающиеся баі на востоке страны. В этом плане я абсолютно согласна с мнением Леха Валенца, человека, лидером, который сумел привести страну в ЕС бескровно. Такой путь я вижу в идеале в современном мире. Виктория.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чим український досвід політичних пераутворенняў може быць карысны для Беларусі? І якія высновы павінны зрабіць беларусы з украінскіх падзеяў? Вось што на гэтае пытанне адказалі сёння жыхары Гомеля.
Нельзя допускать развала в стране, нельзя допускать, чтобы люди, которые просто олигархи, заботятся о себе. И народ сам может уже решить, нравится ему это или нет, то, что сейчас на Украине. Ну, мы для себя должны извлечь, наверное, то, что если что-то и хочется изменить в жизни и в стране, то это стоит делать более мирным способом.
Даже не знаю, я не сильно в курсе украинских событий, но в Беларуси следует осторожно относиться к отношениям с Россией, союзничеством. С кем-то не стоит быть независимой в этом плане.
Думаю, чтобы в классе не приходили случайные люди, не допускать случайных людей. Ну, какими путями? Ну, я не политолог, не политик, не, чтобы так советы давать.
Самое главное, цени то, что есть.
В 2010 году попытки переворота были, как говорится, пресечены на корню, и мы не получили украинский вариант развития с гражданской войной и вообще с тотальным хаосом.
Я бы Беларуси сделал федерацию, чтобы вот таких событий в будущем не случилось у нас.
Надо западные области и восточные были или федеративная республика. В будущем, когда сменится правительство, у нас не было таких событий. Да если бы президент Янукович волевым решением провел референдум, сделал федерацию, не было бы сейчас боев. Дружно бы люди жили на Украине, был бы мир и согласие. Более коррумпированно, наверное, в СНГ не было страны. Надо, чтобы люди сами определились, как они хотят жить.
Не допустить такого, как на Украине, держаться вместе, чтобы не было распада республики. То, что случилось на Украине, расстреляли там друг друга. По радио сегодня слышал, 200 человек в Донбассе уже поубивали.
Я думаю, что белорусский народ должен взять пример с лидеров Майдана, с людей, которые стояли на Майдане. Потому что по-другому мы изменить здесь ничего не сможем, к нашему сожалению. К сожалению, да, много крови очень пролилось. Это очень страшно, конечно. Не хотелось бы, чтобы это произошло здесь, но другого выхода нет. Руководство наше должно сделать выводы, что нельзя никогда кроить изменения. Менять конституцию. Святое должно быть срок президентства. Святое должно быть уважение народа. Проблема не в Лукашенко, проблема не в Путине, не в Януковиче. Проблема в том, чтобы соблюдалась строго конституция и чтобы они вовремя уходили. И тогда будет все хорошо.
А питание свободы у Гомелі. Сезон адпачынкаў прымушае беларусаў карэктаваць ранейшыя планы. Найперш даводзіцца пераглядаць магчымасць вакацыі ў Крыме, дзе сітуацыя застаецца няпэўнай. Пра страчанае традыцыйнае месца адпачынку Ігар Карней.
На сайце беларускага дзяржаўнага тураператара «Цэнтр Курорт» ад нядаўняга часу «Крым і ўзбярэжжа» значыцца ў раздзеле «Расія». Перадусім прапануецца адпачынак і лекаванне ў санаторыі «Беларусія» на курорце Місхор. Путёўкі для дарослых стартуюць ад $65 на суткі, для дзяцей да 18 гадоў ад $55. Аднак, прызнаюцца ў цэнтр курорце, карпусы практычна пустуюць.
Сейчас, вообще в этом году у нас работа с Мисхором только под заявку с санаторием Беларуси.
Адказная за мисхорскі напрамак у офісе турыстычнага аператара Анастасія Сармалот констатуе, што на беларускіх турыстаў разлічваць не выпадае, таму месцы ў беларускіх санаторыях у Крыме ўсё больш актыўна прапануюцца расейцам.
Безусловно, сказалась ситуация на Украине. Больше сказалось даже то, что добраться было вопрос. Сейчас вроде как железная дорога вот с 1 по $15 списание поезд не сравнится с годами в наш санаторий, как ехали. Вот. Тем не менее, небольшое количество, но все же едут люди. Конечно, выходят на российский рынок и сам санаторий. Заявки как бы есть от российских предприятий даже. Потому что на белорусский рынок, надеяться, не приходится, поэтому ищут другие варианты загрузки.
Компания «Белавия» за подею у Крыме на все лето скасовала регулярные рейсы по маршруте «Менск-Симферополь». У той же час чыгуначный рух со столицы Беларуси до полуострова застается, и от середины травня нават вернутые некоторые ранее отмененные припынки. Аднак, калі ў ранейшыя гады ў разгар сезону адпачынкаў набыць квіток на цягнік было практычна немагчыма, то цяпер вагоны напаўпустыя, а шмат хто з пасажыраў выходзіць далёка ад крымскага перашыйку. Турыстычная прывабнасць Крыму ўпершыню за многія дзесяцігоддзі апынулася пад пытаннем. Российский предприниматель Алексей Дудинов 3 года тому переехал в Херсонскую область, где сярод іншага занимается оздоровленчими проектами. По его словам, сёлета нема никаких подстав прогнозовать, каб нешта примусило людей ехать туда отпочивать.
Я думаю, что уже люди все равно будут бояться того оружия, которое там осталось, которое сейчас расходится среди населения заменных полей. Люди однозначно будут бояться идти в горы, где могут быть какие-то опять непонятные боевики какие-то. Но со временем, я думаю, все равно как бы народ хочет все-таки мир жить в счастье. Обычно земледельцы хотят как-то сеять и получать урожай. Люди, которые связаны с туристическим бизнесом, хотят, чтобы к ним приезжали.
Галина Дяглова родом з Беларусі. Апошнія гады жыве ў Крыме і, як і многія крымчане, займаецца прыёмам і размяшчэннем гасцей. Расказвае, што крымскае ўзбярэжжа пачалі асвойваць расейцы, якія паступова замяняюць іншых турыстаў.
Едзет і Расіі очень много, і дальняй Расіі очень много, начиная з Новосибірскага, Новороссийска. Украіны вообще, хто любіл Крым, хто приїжджав, і десь є була можливість, не було блокування железних дорог, якщо продавались білети, вже приїжджали, на виставку тюльпанів приїжджали, і на 1 мая приїжджали. Павлення, котрим було з машинами їхати, з таможнями, а в поїздах теж таможні були, але все було попроще. Якщо б у мене зараз у нас просто блокировано многие украинские банки, поэтому мы не можем получать материальную бронь. А люди, которые постоянно указывают, что вот мы будем в той же тесочке, это 100% у меня уже много на июль, на август.
Российские улады обещают перетворить Крым у Лас-Вегас, организовавши на полуострове забавляльные центры для матеров острых отчуваний. Разом з тим, новообраний президент України Петр Порошенко заявив, що одною з пріоритетних задач на своїй посаді лічить вертання Україні окупованої території.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Александр Лукашенко подчас поездки в Смоленский район пригрозил увести у аграрном комплексе военное становище до уборки. Цены на мясо и мясные вырубы протягивают расти. Только до выходных я намаюсь повеличиться еще двойче. Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк и лидер Руху «Говори правду» Владимир Некляев повиншовали Петра Порошенко забранием на посаду президента Украины. Следчий комитет завершил попереднее расследование криминальной справы супраць правооборонцы Андрея Бондаренки, якого обвинувачивают у злостном хулиганстве. Гомельский активист Юрий Рубцов, який за час голодовки у турме стратил 39 кг, шпитализованы одразу после вызволения с закратов. Помер знаный перекладчик белорусской литературы Владимир Чапега. Сельскую гаспадарку перевядуць на военное становище. Про гэта заявіў сёння Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Смалявіцкі район. Ён запатрабаваў ад усіх, хто працуе ў аграрным комплексе, спыніць расхлябанасць, а ўраду даручана да 1 студзеня вярнуць у крамы свініну, дзе яна стала дэфіцытам. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Усіх перавесці на военное становище да ўборкі, асабліва збожжа. Страцім, не возьмем. Гэта ж тычыцца і нарыхтоўкі кармоў, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Смалявіцкі раён. Кіраўнік дзяржавы, як перадае Белта, сказаў, што аграрны комплекс губляе велізарныя грошы з-за расхлябанасці. Ён агучыў наступныя лічбы. Толькі малочная галіна летась недаатрымала 7 трылёнаў рублёў, а сельская гаспадарка ў агуле усе 20 трылёнаў. До зимы усе свинокомплексы повинны быть заполнены, загадал Лукашенко.
Вы не ходите на рынки и не видите, как сегодня в цене выросла свинина. 9 комплексов, бросьте туда военных, милицию, полицию, сами идите оставайте. Но 9 комплексов должны дезинфицировать и немедленно заселить скотов. Что за проблема? Это скороспелое мясо. Это же не быка вырастить, что ему надо 18 месяцев. Это в течение года можно восстановить поголовье. Вы видите, что люди бегают по тем самым? У нас же не мусульмане. Дай свинины. Дітей кормить сьогодні нечим.
Експерт у галіні сільської господарки Олександр Ярошук моцно здивлений погрозою введення у аграрном комплексе военного становища.
Нормальные белорусы люди, и в том лику, які живут на селе, люди их не задросные, коли в свой час национализовали, отдали землю, и с того часу и болтаемся, что в 1820 годов, так это наогул, напевно, досягнуло своей высшей кропки, это командно-административные методы керования галиной. Нема экономичной зацікавленості. Небольш Василь Станович Саровой, там в 91-м году мы были на съезде Советского Союза, и он помощь со мной съел, промою, союзная комитета размою со мной. Нема той силы, якая может примусить колгасника працевать эффективно. Вот и все.
Александр Ярошук особенно спынился на дефиците свинины.
Все чомусь почали дружно казать про то, что ось надарилась африканская чумка. По-перше, методы замовчивания спрацевали. 3 года она тут была, ей не признавали. По-другое, абсолютно неадекватные методы, которые как раз и властивы командно-административной системе борьбы с африканской чумкой. До речи, африканская чумка есть в Литве, в России. Нигде подобного нема, как у нас. Тому я заходжу з того, що не стільки чумка виновата, кольки разная політика. 20% збожжа приписали, чим було кормити тих самих свиней. Може, вони щось там одновлять до 1 студеня, але відказно вам кажу, що можете бути впевнені, кошти на свинину назад уже не вернуться. Дякую Богу, було б, як вони заховалися. Вони будуть стільки подростати.
Меркує експерт у галіні сільської господарки Олександр Ярошук. Цены на мясо и мясные вырубы протягивают расти. Только до выходных яны мают повеличиться еще, как минимум, двойче. Тем часом покупники заявляют, что уже не устанет набывать мясную продукцию. Репортаж Галины Абакунчик из менских крамов и рынков.
Менская комароўка працуе ў звычайным рэжыме. Калі вітрыну з малочнай прадукцыяй, чэргі пенсіянераў, каля прылаўкаў з мясам людзей вобмаль. Галоўная прычына нядаўняе падвышэнне цэнаў на мяса, кажа адна з прадавачак.
Цэны падраслі і не на мала.
Што людзі кажуць вам пра гэта?
Хто выказвае сваё фі, а хто спакойна пакупае ўсё. Усё залежыць ад таго, дастатка, наверна.
Усё роўна разбіраецца прадукты, да?
Да, расіяне. Ані как бы у нас больше всего покупаюць.
Можа, яны разбіралі ваше мясо?
Может быть.
А после чемпионата как будет?
Не знаю. Я думаю, что будет затишье.
Цены на мясо на Минской комароўцы вагаюцца у межах 85-150 тысяч рублёў. Звычайна сала каштуе ў межах 100 тысяч за кілаграм. Пры гэтым выбар невялікі, а некаторыя вітрыны ў мясных радах увогуле пустыя, размаўляюць з пакупнікамі.
Нешта куплялі на камароўцы, закуплялі мяса.
У апошняе время, наверное, нет, очень дорого стало. Маленький выбор, во-первых, и цены держатся высокие. Соответственно, цены поднялись и на колбасы, и на всю мясную продукцию. Поэтому смотрим только, ходим. Не знаю, мы белорусы не можем. Ни без мяса, ни без сала. Поэтому, ну, хоть по чуть-чуть мы будем брать. Но еще кто работает, это ладно, кто зарабатывает. А вот как пенсионерам бедным. Поэтому очень плохо. Зарплата не успевая за ростом цен у нас получается.
Сало купил сегодня. Все по 105 тысяч. Мясо не покупал пока. Тоже уже будет дорогое. Потому как у нас нигде так не дорожает.
Чему, как вы думаете?
Наверное, политика государства такая, понимаете? Свиней побивали в деревнях. Эти сюда комплексы, не знаю, куда. Сам случайно, да? Даже вот в голове не укладывается. Гнило мясо там. Помните, поехал президент? Это каким настолько быть хозяином? Есть исполкомы, и обкомы. Дети контролирующие органы, когда там это творилось. Какие хозяева такие это стало?
На рынке мяса нет, не покупаем. Только ребенку, если. Себе отказываем дорого. Я в декрете, у нас 2 детей маленьких. Денег не хватает.
Где повесть от ее стену?
Ну, выход есть, я думаю, в смене руководства. Я так думаю, засиделась она.
Подобное в менских крамах. Не найлепшее мясо каштуе в межах 120 тысяч рублей. Загадчица одной из менских крамов называя кошты неоправданными и кажет, что нават у ближайшие 2 дня яны будут и снова повышаться.
Цена сумасшедшая. Если пенсионер мог раньше купить той же кусочек мяса тазобедренной даже части, 2 килограмма, то сейчас он покупает 300 грамм и возьмет лучше 3-4 котлетки себе на вечер. Слюной заходится и все, ничего не могут купить. Это уже государство накрутило. И я только кручу торговую наценку и все. Но это с ума сойти, чтобы стоило мясо 160 тысяч, это вообще это маразм просто. Зарплата-то на месте? На месте. Кто купит за 160 тысяч килограмм мяса?
Вы, как специалист, бачите, на этом спынится рост? Все еще может быть?
Нет, у меня на сегодняшний день сейчас лежит 3 партии мяса по 300 килограмм. 2 дня подряд мы получали. Первая цена, вот, которую вы видите на витрине. Следующая партия от того же хладокомбината на 5 тысяч дороже, без учета НДС. Следующая партия еще дороже. Так вот, я вот сегодня его допродаю, завтра пересчитываю опять цены на 8-9 тысяч дороже, и третья партия лежит на выходные. То есть, если у меня сегодня принадлежит 129 900, вот сейчас, значит, она уже к пятнице, к четвергу будет, наверное, 1140, на выходные 160. Это вообще нормально, разве?
рассказывая загадчыца крамы. Ну и вот вам для параўнання. Свіны філе у Менску каштуе ад 120 до 150 тысяч рублёў. У Росіі 107 тысяч, у Польшы 74, у Литве 66, в Украіне 62 тысячи у беларускіх рублях.
29 травня кіраўнікі Беларусі, Расіі і Казахстану маюць падпісаць дамову аб Еўразійскім саюзе. Хто больше дыктатар, Лукашэнка ці Назарбаеў? Хто з іх менш залежны ад Расіі? Дзе большая русіфікацыя ў Беларусі ці Казахстане? Гэта ды іншае ў новай перадачы без гальштука узганнай соус абмяркоўваюць дырэктар казахскай службы радыё Свабода Едыге Магауін і аглядальнік Свабоды Віталь Цыганкоў.
Слухайте у нашей сегодняшней программе далей. Следчий комитет завершил попереднее расследование криминальной справы супраць правоабаронцы Андрея Бондаренки, якого обвинувачивают у злостым хулиганстве. У листах до сябров за кратов он пишет, что виноваты и вельми раскаивается. Рассказывает Олег Грузделович.
Следчие скончили расследование криминальной справы супраць былого директора правоабаронной установы «Платформа Innovation» Андрея Бондаренки. Про гэта корреспонденту «Свободы» поведомила теперешняя директорка «Платформы Innovation» Алена Красовская-Каспярович. Поводле ее даденных, Андрей Бондаренко, який с красовика сядзіць на валдарцы, уже знакомился с материалами справы.
В настоящий момент, вот вчера Андрей ознакомливался с материалами дела. Мы это знаем, он ведет записи, выписки из материалов дела делает. Обвинения ему предъявлены по трем частям статьи 339, часть 1, 2 и 3. Инкриминируются ему три эпизода, двух из которых фигурируют женщины.
Один из эпизодов, про який распавіла Алена Красовская-Каспярович, был сняты на відео, і следчыя выклалі яго ў інтэрнэт пасля арышту Андрэя Бондаренкі. На гэтым відео Андрэй Бондаренка, калі адна з дзвюх жанчын здымае яго на мабільны телефон, б'е яе па руцэ нагой, а потым адштурхоўвае другую жанчыну. Другі эпізод тычыцца бойкі Бондаренкі з удзелам тых самых жанчын у пад'ездзе свайго дому. Третий эпизод узяты со справы, заведенной на правоабаронцу раней, у лютым. Тады Андрей Бондаренко счапіўся с вулічным мінаком, які его абразіў. Прынамсі, адносна гэтага эпизоду Алена Красовская-Каспярович, якая была сведкай інцыдэнту, не выключае провокации супраць свайго коллеги.
Мы вышли из кафе с ним, и к нам буквально сразу подошел молодой человек, который попросил закурить и прикурить. Андрей дал ему сигарету, потом зажег в ладонях спичку, а молодой человек оттолкнул его ладони и сказал: «Да, я сам прикурил, я не знаю, что ты делал этими руками». Для места лишения свободы это достаточно жесткое оскорбление. Вот в этом у нас было сомнение, не подосланы ли это казачок, который специально оскорблял.
Относно двух инших эпизодов Алена Красовская-Каспярович лечит, что про их все можно будет доведаться только у судья. Теперь знаю, Андрей Бондаренко себе виноватым. Докладно гэта правоабаронцам невядома, бо адвакат дал подписку об неразгалошванні и ничего про позицию подабаронного не поведомляя. У листах з валдаркі Андрей Бондаренко таксама не абмяркоўвае матэрыялаў справы, але пэўныя высновы ягоныя сябры ўсё ж зрабіць могуць.
Нам, конечно, Андрей передает и пишет, что он виноват и глубоко раскаивается в том, что он сделал. Но, как вы понимаете, писать ему и обсуждать с ним его позицию в суде и его позицию на предварительном расследовании мы рискуем потерять вообще переписку с ним.
У платформы Innovation не выключают, что справу былого директора установы Андрея Бондаренки передадут в суд до середины червеня. Следчий комитет Беларуси уже выказал меркование, что процесс над правоабаронцем будет открытый. Андрею Бондаренку погрожает до 7 год неволения.
Андрей Бондаренко был и политвязень, отбыл за кратами каля 2 года по воле обвинувачня у экономичных злочинствах. Пераслед Андрея Бондаренки, як ён сам сцвярджае, пачаўся пасля ягоных спробаў абрацца ў депутаты Национального сходу ў 2008 годзе.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці аб'яднаў беларусаў хакейны чэмпіянат. У Менску завершился чемпионат света по хоккею. Ці атрымаў режим от его политичные дивиденды. Ці посприял чемпионат агульнанациональному одинству. Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, головный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и ведомый журналист, письменник Виктор Мартинович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте позднее у нашем эфире. З Нямеччыны прыйшла жалобная вестка. 24 траўня пасля працяглай і цяжкай хваробы памёр знаны перакладчык беларускай літаратуры Уладзімір Чапега. Крыху менш за месяц ён не дажыў да свайго 75-годзя. Пры мікрафоне Валентына Аксак. Ён нарадзіўся на беларускім палесе ў сялянскай сям'і, скончыў менскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў і год працаваў выкладчыкам у сваёй альма-матэр. Нямецчына, у якую трапіў, служачы ў савецкім войску, змяніла ўвесь ягоны далейшы лёс, гаворыць блізкі сябра Владзіміра Чапегі, выбітны перакладчык Васіль Сёмуха.
Мы абодва любілі і любім, это ўжо ад мяне самога ідзе, беларускую літаратуру, нямецкую літаратуру і яшчэ больш таго, Беларусь і Германію. Германія для Володзі прынесла асабістае шчасце. Там ён знайшоў утульнасць у сваім доме, там яго дзеці, там яго жонка, там яго сваякі, ён пражыў там вялікі кавалак свайго жыцця. І я, колькі ведаю Володзі, столькі я яго любіў. І рабілі мы адну справу, агульную, пераклады.
Першыя пераклады Уладзіміра Чапегі з'явіліся ў друку ў 1971 годзе. Дзякуючы яму нямецкія чытачы атрымалі аповесці Васіля Быкава «Абеліск і здрада», раман Івана Мележа «Людзі на балоце», кнігу эсэ Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі», аповесць Анатоля Кудраўца «Раданіца», кароткую прозу Янкі Брыля, творы Лукаша Калюгі, Міхася Зарэцкага і яшчэ многіх сучасных беларускіх літаратараў. Працягвае пісьменнік Уладзімір Арлоў, які шмат гадоў блізка ведаў спачылага.
Сапраўднага перакладчыка вызначае не толькі і не столькі выдатнае валоданне мовамі, з якіх і на якія ён перакладае, але і найперш літаратурны густ. Ва Уладзіміра Чапегі гэты густ быў бездакорным. Хачу сказаць яшчэ пра адну заслугу Уладзіміра Чапегі перад нашай культурай. Ён быў шваграм славутага перакладчыка беларусіста Норберта Рандава. Менавіта дзякуючы мужу сваёй сестры Гундулы, Норберт зацікавіўся нашай культурай, авалодаў беларускай мовай і пераклаў цэлую беларускую бібліятэку. Цікава, што Уладзімір Чапега шмат перакладаў беларускіх народных казак. Ён і сам быў нечым падобны да казачнага героя. Сваёй дабрынёй, шчодрасцю, сонечнай хітрынкаю ў вачах. Беларускай моваю добра валодае сын Уладзіміра Валентін. Можа, ён паспрабуе працягнуць справу свайго бацькі.
Справа Уладзіміра Чапегі – гэта і пераклады нямецкіх аўтараў на беларускую. Раманы Герберта Ота «Пара ў дарогу буслы» разам з Язэпам Семяжонам, Альфреда Аменды «Апасіяната», Леангарда Франка «Ісусавы вучні» разам з Гундулай Чапегай, асобныя творы Гермліна Цвейга. У старажытным нямецкім горадзе Нойштрэліц, які стаў для яго другой радзімай, і знойдзе апошні прыстанак беларускі перакладчык Уладзімір Чапега. Уладзімір Чапега не дажыў да свайго 75-годзя крыху менш за месяц.